Привет! Меня зовут Ксюша, и это подкаст «Наука для фрешманов». Я выпускница многопрофильного бакалавриата Liberal Arts Института общественных наук РАНХИКС. И каждый год я, как любой студент высшего учебного заведения, писала курсовую работу. Да иногда даже две. Этот подкаст — моя попытка отрефлексировать свой опыт написания студенческих исследований и такая универсальная инструкция для тех, кого этот опыт только ждет впереди. Заниматься этим я планирую не одна, а в компании экспертов Института общественных наук, при поддержке которого появился этот подкаст. Когда я только поступила в университет, наука как деятельность меня невероятно пугала. И, наверное, с первого дня я ждала того страшного момента, когда придется начать заниматься своим первым исследованием. Вообще, я считала себя человеком, который максимально далек от науки. И мне казалось, что в университетских стенах это не наука вовсе, а такая игра в науку. Отчасти это так и есть, но это не делает эту игру бессмысленной. Уже позже я поняла, что исследование в университете — это отличная попытка разобраться в себе и в своих интересах, попробовать посмотреть на какую-то тему объективно, как исследователь. Как только я поняла, что исследовать можно все. Надеюсь, что вам уже об этом сказали ваши преподаватели и тьюторы. Мотивация заниматься исследованиями в университете заметно выросла. Теперь я хочу с нуля разобраться в том, как устроена мотивация в студенческой научной работе, а также в том, какие вообще исследования может делать первокурсник. В этом мне поможет Валерия Машарова, академический тьютор в Институте общественных наук. Лера является руководителем школы тьюторства и активно развивает тьюторство как направление, ну а я с ней познакомилась еще будучи студенткой первого курса. Да, мы с Лерой были одногруппницами и вместе проходили через этот непростой и тревожный путь написания своего первого исследования.
На самом деле, мне кажется, вот это некоторое предубеждение, что наука для избранных — это что-то из того же разряда, как студенты гуманитарных направлений приходят на первый курс и говорят: «У, я гуманитарий, математика не для меня». Да, потому что, наверное, я бы сказала, что наука в вузе это больше такая, ну, подготовительный этап к науке, как ты сказала, серьезные суровые девочки сидят в кабинетах. Вот, я не сказала бы, что это одно и то же. Наверное, я понимаю студентов на первом курсе, кто боится, тоже слышала много и от своих студентов, что это же так сложно, я ничего не напишу. На самом деле, я придерживаюсь того мнения, что если человек поступил на высшее образование, значит, у него есть потенциал написать какую-то исследовательскую работу, да, скажем так, не нужно быть сверхразумом, чтобы написать какую-то статью. Понятно, что хочется, чтобы она была уже достойная, там, должна быть оформлена по всем правилам, написана не в разговорном стиле, да, это такие базовые, как бы, составляющие. Когда это научная, ну, вот, исследовательская работа в вузе, да, к сожалению, здесь очень сильно давит наследие ЕГЭ, наследие школы, когда у тебя есть четкие границы, четкие шаблоны из разряда: ты должен написать столько-то во вступлении, столько-то в аргументах, столько-то в заключении. И когда весь 11 класс студенты пишут все по одной схеме, конечно, у них уже, ну, вырабатывается этот паттерн. Часто на первом курсе, когда студенты пишут свои первые работы, эссе, да, это такая мини-исследовательская работа, преподаватели часто им говорят, что, типа, мы тут не к ЕГЭ эссе пишем, а просто эссе. Вот, тут нету никакой шаблонности, не надо писать по тому же принципу, что и ЕГЭ по-русскому. Но от этого бывает сложно отказаться, действительно, потому что даже, ну вот, сочинение там по литературе в школе, да, учитель точно знает, что хотел сказать автор. Третьего не дано. Твое мнение, ну так, плюс-минус. Ты можешь, конечно, его выразить, но, скорее всего, написать лучше по общепризнанному. Вот. А когда ты приходишь в вуз, тут твое мнение играет роль. ты можешь выдвинуть действительно вот любой тезис, все зависит от аргументации. То есть если ты можешь вокруг своего тезиса выстроить аргументацию, которая действительно убедительно имеет место быть, значит, и твое исследование имеет место быть, да? Это может быть совершенно противоположная общей точке зрения позиция, да? Но если автор может выстроить аргументацию, то почему нет, она имеет место быть. Ну вот даже мне на первом курсе казалось, мы писали первые эссе, наверное, ты помнишь, по философии, на 40 страниц. Я такая, господи, что здесь писать? Как сейчас помню, по Декарту я писала месяц, наверное, мучила себя по несколько страниц каждый день.
А я писала в последнюю ночь до сдачи. Я иногда перечитываю эссе, оно абсолютно ужасно.
Вот. Ну, понимаешь, да, тут что в последнюю ночь, что я месяц писала, у нас, по-моему, примерно одинаково было все по баллам. То есть смысла было мало в этом. И я помню вот это вот такое, я даже назвала это детское недоумение. Как я могу критиковать позицию Декарта? Человек разбирался в том, что он писал. Я тут на первом курсе. Какая критика философов? Вы о чем? И, конечно, наверное, тут должна быть некоторая такая смелость, скажем, там, выдвинуть свою какую-то позицию, да, и найти ей подтверждение. Вот эта вот позиция, что, да, наука не для всех, там, для светлых умов, она достаточно устойчивая. Действительно, студенты такие... Вот даже сейчас, да, мы делаем рассылки, что можно участвовать в конференциях, можно писать какие-то свои исследования. Такие, ой, я боюсь, я не буду, я не знаю, как это делать, подожду, пока там будет курсовая. Часто возникает проблема даже на самом первом этапе выбрать тему. Выбрать тему, вот этот вот поставить тезис, да, потому что тезис, опять же, надо... тезис — это проблемный вопрос. Если нет проблемы, нет тезиса. Иногда, да, тяжело бывает студенту понять, есть ли в его вообще теме, в том, что он выбрал, проблемный вопрос, потому что обычно проблемный вопрос уже стоял. То есть в школе проблемный вопрос уже был, все тезисы уже были, тебе надо было просто рассуждение на тему выдать. То есть когда появляется вот эта вот свобода, она немного пугает, потому что... Кажется, что дайте мне инструкцию, я по ней напишу, а инструкции нет. И в этом плане, наверное, действительно исследовательские работы, да, понятно, что там есть, там, не знаю, правила оформления списка литературы по ГОСТу, оформление текста, его форматирование там, по ширине и междустрочный интервал, но тем не менее, да, это все технические составляющие, а для содержания нет как такового рецепта идеальной работы, да, они могут быть совершенно разные и по-своему ценные и уникальные. Вот академический тьютор — это тоже такая поддержка, когда ты... вроде что-то хочешь написать, но там не знаешь, как начать, не знаешь, с какой стороны подойти, потому что для тебя это первый опыт, и, конечно, это там страшно непонятно. Даже у коллег, у моих тьюторов, да, когда мы встречаемся на общей встрече, иногда звучит такая фраза, что есть ощущение, что действительно научная сфера — это такая подпольная организация для избранных, клуб, о котором никто не говорит. Первое правило клуба — не говорить о существовании клуба. А на самом деле, наоборот, мы да, за то, чтобы студенты участвовали, за то, чтобы они... пробовали, потому что если дальше у кого-то в планах есть вот карьера в научной сфере, они хотят в этом развиваться, то чем раньше ты начнешь, тем лучше, потому что важны публикации, важен язык, он вырабатывается с написанием текстов. Многие думают, что исследование — это обязательно какая-нибудь, я не знаю, философия, опять же, Декарта, существование души, где она находилась у человека, там, в мозгу, вот, а как бы сейчас очень много тем, которые действительно, ну, назовем их, наверное, на злобу дня, то есть много очень тем, которые студенты сами выдвигают, там, влияние граффити на развитие искусства или вообще гендерные исследования, да. Хочется уйти вот от этой концепции, что наука — это там скучно, потому что у кого-то есть и такие предубеждения, да, что наука — это неинтересно, зачем этим заниматься, я не пойду в Российскую академию наук. Хорошо, что не полезли.
Вернусь к той мысли, что школьники после ЕГЭ и вообще опыта школы 11 лет вот в такой системе, где, правда, есть очень много инструкций, очень тяжело перестраиваются в университетский мир, где, правда, есть эта свобода, вот, они её даже не чувствуют, по сути, своей. А подскажи, пожалуйста, что делать студентам, чтобы почувствовать в себе вот эти силы заниматься исследовательской работой? Вот, где находится вот эта мотивация самому пойти что-то изучить и как ее в себе раскрывать?
Ну, на самом деле, вот ты сказала про то, что студенты не видят эту свободу. На моем опыте многие, наоборот, ее видят, но они действительно не понимают, что с ней делать. Типа, спасибо, мы поняли, что тут больше свободы, что дальше? В этом году у меня просто очень мотивированы студенты. Мне кажется, у них у самих столько мотивации, что если я им еще чего-нибудь добавлю, то там вообще разорвет. Прежде всего, я считаю, что это должна быть внутренняя мотивация, да, человеку должно быть интересно, потому что если это стимулируется извне, из разряда, да, сейчас это поощряется... Ну, это всегда поощрялось, да, дополнительными баллами в рейтинг, если ты занимаешься научной сферой, то есть так пытались стимулировать студентов, но, опять же, да, все равно это не настолько сильный, так скажем, внешний стимул, чтобы кого-то сильно переубедить, да, если человек не хочет, как бы это его не сподвигнет. На самом деле, думаю, что вот в поддержке студентов с вот этой внутренней мотивацией делать какое-то исследование, очень важную роль играют преподаватели. Они действительно, ну, прежде всего, они заряжают своим примером. В этом году просто у меня было несколько студентов, кто прям мне написали, что я хочу заниматься научной сферой, да, куда мне написать. То есть тут даже не встает вопрос о мотивации, да, человек еще не знает, как он это будет делать, не знает, куда идти, ему уже надо... И ты просто даешь ему инструмент, да, как он может, кого он может спросить, где он может это применить. Наверное, все-таки я думаю, что тут очень важен факт вот этого момент, когда вот искра какая-то пробежала у вас с какой-то темой, да, вот вы поняли, что вам интересно, допустим, на критическом мышлении вы что-то обсуждали. То есть думаю, что темы все равно рождаются в обсуждении, потому что очень много нового появляется, новые предметы, новые люди, и в этих обсуждениях появляются какие-то вот такие, ну, назовем их в хорошем смысле, боли, которые бы вам хотелось бы закрыть, и закрыть их можно, возможно, вот таким каким-нибудь научным исследованием на тему, да, или на паре какую-то тему недостаточно раскрыли, вам хотелось бы в нее больше погрузиться, тоже на эту тему можно писать исследование. Наверное, я думаю, что главное такое побуждение у студента-первокурсника — это его личный интерес, и действительно какая-то вот животрепещущая для него тема, вот, которой он не может остаться равнодушным. Да, не нужно брать, не знаю, вам преподаватель сказал, что ну вот это хорошая тема для исследования. Да, это его субъективное мнение. Вам, может быть, это не очень интересно. А если вы берете ту тему, которая вам не очень интересна, но типа, ну преподаватель сказал, он лучше знает, конечно, преподаватель — это эксперт. Но только от вас зависит, да, какой будет работа в конечном итоге. Преподаватель не будет за вас ее писать, естественно. Да, вам нужно будет самим как-то генерить какие-то мысли на эту тему, читать книги, статьи. Если вам не интересно на эту тему читать книги, статьи, вы ничего не напишете, честно скажу. Вот, потому что если это не ваша тема, вот так, типа, сверху на вас опущенное, то, ну, написать что-то хорошее действительно тяжело. Преподаватели, эксперты, они могут вам посоветовать литературу, какие-то, может, ресурсы на вашу тему, но тема должна быть вашей, близкой вам, не стоит там, да, ой, сейчас популярно на эту тему писать, напишу тоже на эту тему, это тоже такая себе история. Но, тем не менее, да, если хочется попробовать, можно попробовать, конечно, на что угодно писать.
Я вот, знаешь, о чем сейчас подумала? Это здорово, что есть такие студенты, которые пришли сами, но далеко не все студенты такие, и я сама была не такой студенткой, вот, меня в студенческие годы интересовали, не знаю, мероприятия, студенческая жизнь, всякие такие активные общественные истории, вот, но при этом сейчас из позиции выпускника я понимаю, что все равно те мини-исследования, которые я делала, работая над курсовыми и дипломом, они все равно для меня были какими-то особенными и важными. И поэтому мне бы хотелось с тобой сейчас порассуждать, а вообще, как научная деятельность может быть полезна тем, кто не собирается дальше идти в науку?
Я на самом деле солидарна с тобой вот по поводу общественной деятельности. Когда я училась, мне тоже как-то было интересен движ с людьми, а не с книгами. Наверное, тут зависит от сферы. Вообще, я думаю, что, конечно, для развития, да, научные, ну, какие-то труды вот в научной сфере, ну, это что-то тоже из разряда образования, потому что умение писать тексты, умение анализировать — это навыки, которые, ну, высоко ценятся, они пригождаются потом и в работе, потому что, понятно, вы не будете там писать, не знаю, сочинение на тему, эссе на тему такую-то, не знаю, диплом по итогам года, да, но у вас будут отчеты, нужно будет как-то аккумулировать содержание там полугода, года, и для этого нужно тоже систематизировать информацию, какие-то причинно-следственные связи выстраивать, да, и это все тоже важно. Я, вот у меня нет дополнительных статей, честно скажу, мои исследования все заканчивались вот на парах, потому что я всегда такая, писать тексты, это прямо у меня боль. Но опять же, я помню на самом деле моменты, когда... Ну вот, действительно, есть вот это внутреннее ощущение, когда ты пишешь текст, потому что, ой, надо написать эссе, дедлайна, или потому что, какая классная тема, я хочу написать эссе, хочу, чтобы преподаватель что-то сказал на эту тему, хочу, чтобы мы это обсудили, потому что, ну вот, это интересно. И, наверное, вот это вот второе ощущение у меня больше стало появляться на старших курсах. То есть я любила писать сочинения, да, помнишь, академическое чтение у нас было, ну, художественное на первом курсе, окей, по художественной литературе сколько угодно, но именно какие-то вот по критическому мышлению, по философии, что можно я выйду отсюда?
Ну, как хорошо, что мы уже сказали чуть пораньше, что темы для исследований не ограничиваются философией и какими-то сложными гуманитарными науками, и, в принципе, можно заниматься, правда, любыми темами, которые интересуют вас как даже не исследователей, а просто людей. Я вот просто думала о том, что меня все, что интересовало в моей учебе, оно было просто как-то связано с моей жизнью, когда я просто, не знаю, иду по улице, думаю, о чем-то, и начинаю раскручивать эту мысль, пытаюсь понять, как работает, как это устроено, там, что угодно, какое-либо явление общественное. И я понимаю, что вау, если я сейчас могу просто начать об этом думать, мне интересно, то это дальше можно раскручивать. Дальше, правда, об этом можно почитать умные книжки более взрослых и мудрых людей, и что-то из этого сделать, ну, прежде всего для себя, чтобы просто еще и разобраться в какой-то теме, которая, правда, может быть по-человечески интересна в каком-то самом базовом смысле. Ну что, у меня еще был вопрос супер важный. Мы понимаем, что когда студент приходит в университет, он обязан все-таки писать курсовые в Институте общественных наук еще и эссе, вот, а в конце концов диплом. Если студент понимает, что у него так много тем, на которые он хотел бы писать, вообще ему нравится писать, и так много идей, какие еще бывают форматы? То есть это просто научная статья или какой-то свободный ресерч? Как вообще студенту ориентироваться, в каком формате ему написать текст? Как устроена эта работа вообще?
Ну, в принципе, если у студенту, если нравится писать, да, он может, в принципе, каждый свой текст. Если вдруг у него есть какие-то, да, вопросы непонятки, во-первых, смотря какая тема, он как с экспертом может советоваться с преподавателем, и опять же, как я уже говорила, да, академический тьютор, если вдруг он, ну, в смысле, студент хочет что-то написать, но не понимает, куда ему с этим потом пойти или еще что-нибудь из этого, типа, о чем писать. Ну, вернее, он знает, о чем писать, а как писать. В общем, как-то непонятно. Вроде он хочет писать, но не до конца понятно, что он там будет писать, да? То есть, опять же, можно встретиться с академическим тьютором, поговорить на тему, да? То есть, да, тьютор — это такой человек, к которому можно прийти и как бы подумать об него. Он не будет вам носить свои новые смыслы, он будет как-то стараться собрать и аккумулировать ваши, чтобы вам стало понятно что-то про себя и про ваши интересы. В принципе, сейчас существует большое количество студенческих журналов. Я думаю, они есть во всех вузах. У нас, да, в институте точно знаю, что есть журнал «Авис», и туда можно писать прям заявки, на какую тему вы хотели бы писать. Там все требования указаны. По-моему, там нет никаких ограничений. Ну, я вот сегодня утром проверяла, нет никаких ограничений по поводу первый, второй, третий, четвертый курс. По-моему, все студенты могут писать. Также большое количество у нас тоже существует, ну, даже не у нас, я имею в виду, в целом, в глобальном плане существует, да, в России, в Москве конференции, на которых можно выступать, да, есть и англоязычные конференции, то есть в этом году, вот, например, тоже на академических диалогах будет англоязычная секция, мне кажется, это тоже очень классный способ прокачки языковой составляющей тоже. Ну, на самом деле, студенты могут публиковаться действительно и в каких-то и журналах там посерьезнее, да, но обычно тут уже требуется все-таки какое-то соответствие повестке. В целом, да, если нравится писать, всегда можно найти, куда этот текст приложить, я думаю. Публикации — это классно на самом деле, и это плюсик во многих сферах. Если вы вдруг потом поступаете в магистратуру, да, публикации тоже могут сыграть свою роль в каком-нибудь портфолио.
Лера, какой главный совет начинающим исследователям ты бы дала как академический тьютор?
Ну, я обычно всегда, наверное, так и говорила, да, главное не бояться. Если вы не знаете, с чего вы хотите начать, но хотите начать, можно прийти к академическому тьютору, да, с ним вместе это обсудить. Не нужно оставаться наедине с этим, да, со своим желанием и не знать, куда с ним бежать. Да, у нас много людей, кому можно с этим прийти. Да, не бойтесь, дерзайте, пробуйте. Как мы любим говорить вообще среди тьюторов, да, не бывает плохих событий, бывает плохая рефлексия. То есть любой опыт — это опыт, из которого можно получить для себя что-то полезное. Да, там, допустим, не писать статью перед сдачей в последнюю ночь, а потом перечитывать ее и сидеть. Вот. То есть тут много правил, которые можно вывести опытным путем. Поэтому я желаю вам этот опыт прожить и все-таки пробовать находить себя в различных сферах, в научной в том числе.
Если вы прямо сейчас пишете свою первую научную работу и у вас есть вопрос, напишите нам в социальных сетях. Ссылки оставим в описании. А я напоминаю, что послушать нас можно на любой платформе. Подписывайтесь на нас в Spotify, Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке или Кастбоксе. До скорого!